Далекая радуга. Глава первая. Танина ладонь, теплая и немного шершавая, лежала у него на глазах, и больше ему ни до чего не было дела. Он чувствовал горько-соленый запах пыли, скрипели с просонок степные птицы, и сухая трава колола и щекотала затылок. Лежать было жестко и неудобно. Шея чесалась нестерпимо, но он не двигался, слушая тихое, ровное дыхание Тани. Он улыбался и радовался темноте, потому что улыбка была, наверное, до неприличия глупой и довольной. Потом ни к месту и ни ко времени в лаборатории на вышке заверещал сигнал вызова. Пусть. Не первый раз. В этот вечер все вызовы ни к месту и ни ко времени. — Робик, — шепотом сказала Таня, — слышишь? — Совершенно ничего не слышу, — пробормотал Роберт. Он помигал, чтобы пощекотать Танину ладонь ресницами. Все было далеко-далеко и совершенно не нужно. Патрик, вечно обалделый от недосыпания, был далеко. Маляев со своими манерами ледяного сфинкса был далеко. Весь их мир постоянной спешки, постоянных заумных разговоров, вечного недовольства и озабоченности, весь этот внечувственный мир, где презирают ясное, где радуются только непонятному, где люди забыли, что они мужчины и женщины. Все это было далеко-далеко. Здесь была только ночная степь. На сотни километров одна только пустая степь, поглотившая жаркий день, теплая, полная темных, возбуждающих запахов. Снова заверещал сигнал. — Опять, — сказала Таня. — Пускай. Меня нет, я помер. Меня съели землеройки. Мне и так хорошо. Я тебя люблю. Никуда не хочу идти. — С какой стати? А ты бы пошла? — Не знаю. — Это потому, что ты любишь недостаточно. Человек, который любит достаточно, никогда никуда не ходит. — Теоретик, — сказала Таня. — Я не теоретик. Я практик. И как практик я тебя спрашиваю, с какой стати я вдруг куда-то пойду? Любить надо уметь, а вы не умеете. Вы только рассуждаете о любви. Вы не любите любовь. Вы любите о ней рассуждать. Я много болтаю? Да, ужасно. Он снял ее руку с глаз и положил себе на губы. Теперь он видел небо, затянутое облаками, и красные опознавательные огоньки на фермах вышки на 20-метровой высоте. Сигнал верещал непрерывно, и Роберт представил себе сердитого Патрика, как он нажимает на клавишу вызова, обиженно выпятив добрые толстые губы. — А вот я тебя сейчас выключу, — сказал Роберт невнятно. Танек, хочешь, он у меня замолчит навеки? Пусть уж все будет навеки. У нас будет любовь навеки, а он замолчит навеки. В темноте он видел ее лицо, светлое, с огромными блестящими глазами. Она отняла руку и сказала: «Давай я с ним поговорю. Я скажу, что я галлюцинация. Ночью всегда бывают галлюцинации.
У него никогда не бывает галлюцинаций. Такой уж это человек, Танечка. Он никогда себя не обманывает.
Хочешь, я скажу тебе, какой он? Я очень люблю угадывать характеры по видеофонным звонкам. Он человек упрямый, злой и бестактный. И он ни за какие коврижки не станет сидеть с женщиной ночью в степи. Вот он какой, как на ладони. И про ночь он знает только, что ночью темно.
— Нет, — сказал справедливый Роберт, — насчет коврижек верно, но зато он добрый, мягкий и рохля.
— Не верю, — сказала Таня. Ты только послушай.
Они послушали. Разве это рохля? Это явный tenacem pro positivirum. Муж упорный в своих намерениях. Правда, я ему скажу.
Скажи. Пойди и скажи.
Сейчас. Немедленно. Роберт встал, а она осталась сидеть, обхватив руками колени. —
Только поцелуй меня сначала, — попросила она.
В кабине лифта он прислонился лбом к холодной стене и некоторое время стоял так с закрытыми глазами, смеясь и трогая языком губы. В голове не было ни единой мысли, только какой-то торжествующий голос бессвязно вопил. — Любит меня, меня любит. «Вот вам вы, меня!»
Потом он обнаружил, что кабина давно остановилась, и попытался открыть дверь. Дверь нашлась не сразу, а в лаборатории оказалось множество лишней мебели. Он ронял стулья, сдвигал столы и ударялся о шкафы до тех пор, пока не сообразил, что забыл включить свет. Заливаясь смехом, он нащупал выключатель, поднял кресло и присел к видеофону.
Когда на экране появился сонный Патрик, Роберт приветствовал его по-дружески. — Добрый вечер, поросеночек. И чего это тебе не спится, синичка ты моя, трясогузочка?
Патрик озадаченно глядел на него, часто помаргивая воспаленными веками.
— Что же ты молчишь, песик? Верещал, верещал, оторвал меня от важных занятий, а теперь молчишь?
Патрик, наконец, открыл рот.
«У тебя... ты...»
Он постучал себя по лбу, и на лице его появилось вопросительное выражение. «А?»
«Еще как!» — воскликнул Роберт. «Одиночество, тоска, предчувствие и, мало того, галлюцинации. Чуть не забыл».
«Ты не шутишь?» — серьезно спросил Патрик.
«Нет, на посту не шутят. Но ты не обращай внимания и приступай».
Патрик неуверенно моргал.
«Не понимаю», — признался он. «Да где уж тебе?» — злорадно сказал Роберт. «Это эмоции, Патрик, знаешь? Как бы это тебе попроще, попонятнее?» «Ну, не вполне алгоритмируемые возмущения в сверхсложных логических комплексах. Воспринял?»
«Ага», — сказал Патрик. Он поскреб пальцами подбородок, сосредотачиваясь. —
Почему я тебе звоню, Роб?
— Вот в чем дело. Опять где-то утечка. Может быть, это и не утечка, но может быть утечка. На всякий случай проверь ульматроны. Какая-то странная сегодня волна.
Роберт растерянно посмотрел в распахнутое окно. Он совсем забыл про извержение.
Оказывается, я сижу здесь ради извержений, не потому, что здесь Таня, а потому, что где-то там волна.
— Что ты молчишь? — терпеливо спросил Патрик.
— Смотрю, как там волна, — сердито сказал Роберт. Патрик вытаращил глаза.
— Ты видишь волну?
— Я? С чего ты взял?
— Ты только что сказал, что смотришь.
— Да, смотрю.
— Ну?
— И все?
Чего тебе от меня надо? Глаза у Патрика опять посоловели. — Я тебя не понял, — сказал он. — О чем это мы говорили? — Да. — Так ты непременно проверь ульматроны.
— Ты понимаешь, что говоришь? Как я могу проверить ульматроны?
— Как-нибудь, — сказал Патрик.
— Хотя бы подключение. Мы совсем потерялись. Я тебе объясню сейчас. Сегодня в институте послали к Земле массу... Впрочем, это ты все знаешь.
Патрик помахал перед лицом растопыренными пальцами.
Мы ждали волну большой мощности, а регистрируется какой-то жиденький фонтанчик. Понимаешь, в чем соль? Жиденький такой фонтанчик. Фонтанчик!
Он придвинулся к своему видеофону вплотную, так что на экране остался только огромный тусклый от бессонницы глаз. Глаз часто мигал.
«Понял!» —
оглушительно загремело в репродукторе.
«Аппаратура у нас регистрирует квази-нуль поле. Счетчик Юнга дает минимум. Можно пренебречь. Поля ульматронов перекрываются так, что резонирующая поверхность лежит в фокальной гиперплоскости, представляешь?» Квази-нуль поля 12-компонентное, и приемник свертывает его по 6 четным компонентам, так что фокус 6-компонентный.
Роберт подумал о Тане, как она терпеливо сидит внизу и ждет. Патрик все бубнил, придвигаясь и отодвигаясь. Голос его то громыхал, то становился еле слышен, и Роберт, как всегда, очень скоро потерял нить его рассуждений. Он кивал, картинно морщил лоб, подымал и опускал брови, но он решительно ничего не понимал и с невыносимым стыдом думал, что Таня сидит там внизу, уткнув подбородок в колени и ждет, пока он закончит свой важный и непостижимый для непосвященных разговор с ведущими нульфизиками планеты, пока он не выскажет ведущим нульфизикам свою, совершенно оригинальную точку зрения по вопросу, из-за которого его беспокоят так поздно ночью, и пока ведущие нульфизики, удивляясь и покачивая головами, не занесут эту точку зрения в свои блокноты. Тут Патрик замолчал и поглядел на него со странным выражением. Роберт хорошо знал это выражение, оно преследовало его всю жизнь. Разные люди, и мужчины, и женщины смотрели на него так. Сначала смотрели равнодушно или ласково, затем выжидающе, потом с любопытством. Но рано или поздно наступал момент, когда на него начинали смотреть вот так. И каждый раз он не знал, что ему делать, что говорить и как держать себя. И как жить дальше. Он рискнул.
«Пожалуй, ты прав», — озабоченно заявил он. «Однако все это следует тщательно продумать».
Патрик опустил глаза.
«Продумай», — сказал он, неловко улыбаясь.
«И не забудь, пожалуйста, проверить ульматроны». Экран погас, и наступила тишина. Роберт сидел, сгорбившись, вцепившись обеими руками в холодные шероховатые подлокотники. Кто-то когда-то сказал, что дурак, понимающий, что он дурак, уже тем самым не дурак. Может быть, когда-нибудь так оно и было, но сказанная глупость всегда глупость, а я никак по-другому не могу. Я очень интересный человек, все, что я говорю, старо, все, о чем я думаю, банально. Все, что мне удалось сделать, сделано в позапрошлом веке. Я не просто дубина, я дубина редкостная, музейная, как гетманская булава. Он вспомнил, как старый Нечипаренко поглядел однажды с задумчивостью в его, Роберта, преданные глаза и промолвил: «Милый Скляров, вы сложены, как античный бог, и... как всякий бог, простите меня, вы совершенно несовместимы с наукой».